Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень тронута вашим вниманием к моей персоне и теми откликами, которые я получила на канале. Спасибо вам огромное. Ей-богу, я, наверное, не заслуживаю этого всего. Но поскольку люди оказывают такое доверие, надо стараться соответствовать. И буду стараться. Хотя, конечно, опыта видеоблогинга у меня немного. И вообще я как-то не могу так долго говорить. Но буду стараться сделать все, что в моих силах. Ну, прежде всего, наверное, нужно начать с самого начала, учитывая, что сразу несколько человек задали вопрос вообще, откуда я взялась и откуда я такая получилась. Михаил, конечно, рассказывал свою точку зрения и на наше знакомство, и на нашу встречу, но, наверное, имеет смысл немножко рассказать о себе и как бы нам познакомиться немножко поближе. Я родилась в городе Киеве, и мое детство ничем не отличалось от детства 60-х, 70-х годов всех детей вокруг. Единственное, что я помню с самого раннего детства, это тогда, когда я уже начала себя осознавать, это что в семье произносились какие-то вещи, про которые говорили: «Не-не-не, ну ты смотри, никому их не говори, это говорить нельзя, это, в общем, как-то предосудительно» и так далее. И я росла в стандартах двойной идеологии, что было крайне неприятно. То есть та идеология, которая усиленно насаживалась извне, пионеры, общество и так далее, она для меня была не совсем приятна, она была не моя, не родная. И я все время чувствовала себя человеком, который не принадлежит вот к этой среде, в которой люди купаются и считают, что это их место. Как-то было у меня такое ощущение, что это место не мое. Но, тем не менее, никаких других возможностей не было, и жила в этом месте, где, собственно, родилась, в городе Киеве, на Украине. Закончила там школу, и по той простой причине, что в те годы в условиях антисемитизма на Украине практически без каких-то особых договоренностей невозможно было поступить в дневные высшие учебные заведения евреям. Я уехала в Москву и продолжила образование в Институте связи. Пошла по стопам своего папы, своей сестры и так далее. В институте мы встретились с Мишей, конечно, это было знаменательное событие. Когда мы встретились, и я не знаю, рассказывал он об этом или нет, но буквально встретившись с ним на второй или третий день знакомства, мы простояли с ним и проговорили в коридоре нашего института часа, наверное, 3. Проходил какой-то знакомый, говорит: «Вау, вы все стоите разговариваете». Мы не могли насытиться, то есть нашли друг друга. Ничего такого я себя не представляла. Всегда хорошо училась в школе, хорошо училась в институте. Я закончила отделение, это тогда называлось, это такое модное было отделение передачи данных и информации. Это не было программированием. В тот год почему-то хотелось заниматься именно программированием, но нам его не преподавали. Вот. И после окончания института я попала в центр передачи данных, что соответствовало моей специальности. И попав туда, я поняла, что, в общем-то, я как-то с железом, с хардвером не очень. Не тот я человек, не так мне это интересно. Вот. И стала смотреть, куда бы можно было бы уйти. Но я не знаю, наверное, аудитория слишком молодая, и они помнят, что в те годы уйти с одной работы на другую, тем более с инженерной, просто так нельзя было. Нужно было иметь какие-то блатные договоренности, мохнатые лапы и так далее, и так далее. Все это было очень непросто. И вдруг я в газете вижу объявление, что требуются младшие научные сотрудники. Это был шок, потому что обычно такие объявления в газетах давали тогда, когда объявлялся конкурс на замещение должности, и чисто формально требовалось дать в газете объявление. Поэтому я позвонила по этому объявлению, спросила, не чисто ли формальность это. Мне сказали: «Давай, приходи». Я пришла, и таким образом я кардинально сменила сферу своей деятельности, скажем так, с технической на гуманитарную. Это был центр методический профтехобразования. И таким образом я как-то вот волею судьбы связала свою жизнь с образованием. Центр этот занимался профтехучилищами Советского Союза, которых на тот момент было около 6 тысяч, и мы разрабатывали всю документацию для системы профтехобразования, включая заключенных, которые тоже должны были в зоне проходить обучение и так далее. Сказать, что эта работа была творческая и интересная, нельзя. Сказать, что это было научное подразделение, хоть назывался это научно-методический центр, тоже нельзя. Это было такое место, где отсиживали свое рабочее время люди, у которых, я так понимаю, что у них не очень-то задалась жизнь в обучении, в образовании. Очень много было школьных учителей. Но были также в прикладных лабораториях, были инженеры, которые попали туда точно так же, как я, из производства. Видимо, они где-то поняли, что им так это комфортнее иметь дело с бумажками, нежели самим производством. Было сколько-то у нас кандидатов педагогических наук, было сколько-то даже кандидатов технических наук. Но жизнь была серая, очень однообразная, очень зашоренная формальными политизированными вставками в эту документацию, которые должны были проходить одобрение в соответствующих там органах нашего учреждения и так далее, и так далее. Все это было очень скучно. И единственное, что утешало, уйти оттуда было невозможно. Опять же, без какой-то протекции, в особенности в системе образования, ни одно нормальное место уйти было невозможно. Это не инженерная работа, где все-таки можно было хоть как-то это самое сменить род деятельности, а в системе образования это было просто нереально. Вот. Но перспектива была такая, что все-таки это считался научно-методический центр, и все-таки им давали какие-то места в аспирантуру по заявкам людей. А обычно эти заявки выполнялись в течение нескольких лет, и к тому времени, когда приходили уже места в аспирантуру, к сожалению, поскольку место было такое не самое суперское, этих людей уже не было. И вот, проработав там 3 года и отправив свою заявку на аспирантуру, вдруг оказалось, что кто-то оставил заявку, но этого человека уже не было. И пришло место... Да, я понимала, что я не могу уехать в другой город учиться в аспирантуру. У меня есть семья, у меня ребенок. Вот, и это было нереально с точки зрения вот, стиля нашей жизни. Поэтому я искала место только в очной аспирантуре и только непосредственно в Москве. Вот. И вдруг подворачивается место в аспирантуру в НИИ самой общей педагогики, Академии педагогических наук. И я вот подаю заявку на это место. Мне было очень сложно. Я человек же не из системы образования, я же инженер по образованию. И мне пришлось для вступительных экзаменов по педагогике освоить весь курс пединститута, где я, конечно, начиталась многого и всякого, но мне это все было интересно, мне все это хотелось читать. Вот. И вот так получилось, что я поступила, нам дали это место, и меня туда взяли в эту очную аспирантуру. К тому моменту, когда я ее закончила, уже Советский Союз стал разваливаться, и, в общем, эта степень практически ничего мне не дала, но я ее рассматриваю как какой-то шаг в своей жизни, который я сделала, я начала его, я прошла его и закончила, и плюс он мне дал некоторый уровень мировоззрения, образования, наверное, позиции, понимания чего-то, потому что меня всегда интересовали вот всякие взаимоотношения, немножко психологии, немножко педагогики и так далее. Немножко вернусь в прошлое, когда мы с Мишей только познакомились, мы попали с ним в санаторий, в дом учительницы или завуча какой-то школы в Краснодаре, и у нее была подписка журнала «Семья и школа». Мне тогда было 18 лет. Мы только-только поженились. Детей у нас еще не было в помине, но вдруг я для себя обнаружила, что мне страшно интересно читать этот журнал, читать про всякие статьи, вот про какие-то проблемные ситуации с этими детьми, как из них выходить, какие-то советы. И я таки подсела на этот журнал, и, наверное, последующие 3 года читала этот журнал. Потом как-то мне уже стало неинтересно, а в этот момент мне было очень интересно, и я, наверное, каким-то образом через чтение этого журнала подготовила себя к тому, что когда у меня родилась дочка, я, наверное, как-то более осознанно подходила к ее воспитанию, чем если бы никогда в жизни мне этот журнал в руки не попал. Вот. Я не знаю, как другие, например, справляются, когда у них появляются дети, и как они подходят к их воспитанию, потому что ведь ребенок это же не только накормить его, напоить и покачать, это же какие-то более серьезные проблемы, связанные с воспитанием и так далее. Но вот для меня это было так, вот некоторый общий бэкграунд, и потом обучение в аспирантуре, безусловно, поставили какие-то вещи и научили чему-то. И таким образом вот дали, создали некоторую базу, которая позволила подойти более осмысленно к воспитанию ребенка. Я сейчас приехала, мне нужно прерваться, а потом мы продолжим.
Продолжаю свой рассказ. Начну с того места, что, как я понимаю, я уже была таким асоциальным элементом, и меня в России все напрягало. Кроме того, перестройка, которая была очевидна, что она придет к какому-то развалу, потому что так не могло продолжаться. Очень хотелось уехать оттуда. И при первой же возможности, когда мы получили возможность уехать, уехали мои родители сначала. Сначала моя сестра уехала, потом уехали мои родители. И при первой же возможности, конечно, пройдя такой непростой процесс отъезда, мы все-таки покинули Россию. В 90-м году приехали в Америку. Уже здесь были мои родители, они уже были на пенсии к тому моменту, в таком приличном возрасте. Сестра моя, она болела очень сильно, она тоже не работала. То есть мы попали в среду неработающих людей, и нам пришлось фактически заново как-то себя пересмотреть и осознать в этом мире, что был процесс, в общем-то, болезненный. Это не было легко сделать, не было легко понять, кто мы и чем мы должны здесь заниматься. Но случайно как-то так получилось, что в этот момент как раз область Software Quality Assurance начала вдруг развиваться. До этого ее не было. Буквально мы стали одними из первых QA-инженеров. В этот момент очень часто в компаниях не было, например, QA-менеджера, и ставили менеджера технического саппорта, назначали его менеджером QA-департмента. Он вообще не понимал, что он должен делать, кого он должен набирать, и что эти люди сами должны делать. Но Миша, в силу природной ему гениальности, он действительно и методистом, мы с ним вместе работали в этом научно-методическом центре, он разработал методику обучения этому Software Quality Assurance. В тот момент еще не было школы, когда я уже начала работать в этой области. Была одной из первых, но, тем не менее, я пошла по его стопам, там мы сделали референсы на компанию. В общем, я получила работу сразу в компании, по-русски это называется Xerox, по-английски это называется Xerox. Очень большая компания, у которой есть большой исследовательский центр, и мы делали очень симпатичный софтвер, и мне все очень понравилось. И это было фактически, были перед этим такие промежуточные работы, как бы, если я сейчас начну углубляться, то мы не закончим очень долго, но такими крупными штрихами это была первая нормальная работа софтверки инженера, которая мне очень нравилась. Это я занималась автоматизацией, у меня все мигало, мелькало на компьютерах, немножко софтвера, немножко программирования, совсем всего по чуть-чуть, я чувствовала себя на своем месте, потихоньку, полигоньку, да, вот, и жизнь начала налаживаться. По природе своей я человек, который не любит долго сидеть на одном месте. Я как бы утомляюсь от людей вокруг меня. Не очень люблю входить с ними в такие доверительные отношения и рассказывать им все о себе, а они рассказывают все о себе. Как-то мне это не очень нравится, поэтому я выбрала путь консультанта. И меня тоже все устраивало. Я брала проект 6 месяцев до года. Как новый проект, новая компания, новые люди, ни на какие митинги ходить, куда ходят постоянные сотрудники, мне не нужно. Это, в общем, вольница полная, да, работаешь, получаешь деньги, не работаешь, не получаешь. Если нужно отлучиться куда-то, то договариваешься с менеджером, просто без оплаты берешь день офф и все, и никаких проблем нету. Меня это все очень устраивало. Ну, я как-то думала о себе и думала о своей жизни. И вот я думала, вот если бы мне устроиться на работу в Microsoft, то я бы считала, что моя жизнь как тестера состоялась, что я достигла вершин. Это был бы некоторый такой уровень мастерства, после которого я могла бы сказать, что все, вот я добилась максимально, чего я могла добиться в этой области, в эмиграции, и на этом могу закончить. Ну и что же случилось? Я получила работу в компании, которая на тот момент называлась Hotmail. Вот. И уже оказалось, что в тот момент, когда я в нее пришла, уже ее официально купил Microsoft. И через 3 года, вначале это еще была маленькая компания стартапом, а уже чуть попозже, через 3 года, это уже стало частью большой компании Microsoft. И они здесь на Shoreline построили свой кампус. И я там работала. И это, конечно, была фантастика просто. Это 12 миль от дома, шикарная компания. Я проработала в Microsoft 3 года. Это был единственный раз, пожалуй, когда я работала как постоянный сотрудник, а не консультант. И это, ну, это как бы было вот завершение моей карьеры, потому что в Microsoft, конечно, работают очень классные ребята с очень высоким уровнем. И я, который вообще непонятно, кто взялся и откуда, со своим уровнем программирования, со своим уровнем технических знаний, которые уже на тот момент Microsoft не соответствовали, мне там было очень тяжело. Но, тем не менее, я там проработала 3 года, и я ушла по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. Мишина мама заболела, и, кроме того, действительно, я поняла, что нужно это все заканчивать. И школа разрослась, а я с первых дней вела весь бухгалтерский учет, и мне приходилось это все совмещать еще с постоянной работой такой, где был и овертайм, случалось, по 60 часов в неделю работали. И мы приняли решение, что я должна оставить эту работу, уже сфокусироваться больше на семье, на бизнесе и так далее. Вот это, собственно, и все. Где-то в 2000 году мы стали понимать, что тот дом, в котором мы жили, он не соответствует как бы нашим представлениям, и очень хотелось пожить в новом доме. Это был старый дом, построенный где-то в 50-е годы. Обычный сарай, которых здесь много, старенький, вот мы показываем дома, вот такого же типа это был дом. И ужасно хотелось нового дома. Мы многого, конечно, не понимали, было очень страшно заниматься этим строительством, потому что было понятно, что это, в общем-то, довольно дорогое удовольствие, и ошибка любая может стоить многих денег. Вот, поэтому было очень страшно. Я подошла со всей серьезностью к подготовке этого проекта. Очень много чего читала, разговаривала с контракторами, делала ресерч. И все равно мы набивали свои шишки, хотя пытались узнать как можно больше информации об этом. Ну и вот в итоге где-то в 2006 году мы завершили постройку дома. Это был, конечно, колоссальный опыт, но чего я не ожидала, я же не хотелось построить дом. Я не знала, как я сумею прожить этот период, я не знала, как я буду строить. Очень много было неизвестного. И я знаю, что очень многие люди заканчивают стройку там с утяжничеством и какими-то проблемами. Все это было очень страшно и непонятно было, как делать. Но в итоге, когда мы закончили этот срок, я поняла, что это мне принесло такое удовлетворение невероятное, когда ты вот сидишь, думаешь и планируешь что-то, причем планируешь до мельчайших подробностей, там большой площади дом, там много было всяких нюансов, планируешь, и вдруг вот то, что ты себе в мозгу нарисовал, то, что ты видишь, буквально здесь излом карниза, здесь шкаф, здесь зеркало, здесь стол, каунтер, вот это. Все, что ты себе придумал, вдруг ты видишь полную реализацию этого в жизни. Это совершенно фантастическое чувство. Вау, невероятное. И нам казалось, что вот мы переедем в новый дом, и это будет вообще фактически осуществление мечты. И все замечательно, такой красивый дом, так красиво все получилось. И все ходили, смотрели на этот дом, на такое необычное сооружение. У нас там был бейсмент где-то на 150 квадратных метров, 170 квадратных метров был бейсмент с сауной. Наверху был дом в 300 квадратных, в общем, огромный дом. Жили мы в этом доме вдвоем с Михаилом и с собакой. Вот, дети уже в этот момент от нас отъехали, у них уже появился свой ребенок, и, в общем, мы, этот дом нам, конечно, во-первых, он нам дорого стоил в содержании, а во-вторых, он не соответствовал нашему будущему стилю жизни, на двоих такой большой дом и не нужен вовсе. И поэтому сколько-то лет назад мы его решили продать, и вот, продав этот наш дом, мы сумели купить дом здесь, вот где мы сейчас живем, который маленький. И опять же, вот эта вот концепция постройки нового дома, мы набили свои ошибки, набили свои шишки и поняли где-то, что, конечно, очень приятно жить в новом доме, который построен системно, комплексно, как единое целое, где не добавить, не убавить. Однако, жизнь в таком доме лишена как бы дальнейшего творческого потенциала, потому что он уже исчерпан. Уже все стоит на своих местах, уже ничего не добавить, не прибавить. Только мебель расставил, вот и все. И даже картины, которые мы хотели повесить, все повесили очень быстро. И все, что хотели поставить дополнительно, поставили очень быстро. И, в общем, на этом как бы модернизации наши закончились, и дальше уже больше некуда было двигаться. Тогда мы пришли к выводу, что, наверное, правильно строить по частям. И это у меня новая концепция сегодня, которая существует, что не надо, неправильно, и с точки зрения налогообложения, и с точки зрения строительства и удовлетворения своих каких-то планов и амбиций, неправильно все-таки строить дом с самого нуля, а правильно покупать старенький домик и все-таки его как-то апгрейдить в соответствии со своими желаниями и вожделениями, желательно подольше. Тогда удовольствие растягивается немножко на более длинный срок. И это доставляет как бы удовольствие, потому что ты видишь эту последовательную реализацию. Ну, все-таки, конечно, хочется видеть конец тоже. Я надеюсь, что он у нас уже не за горами. Мы прервемся еще раз и потом продолжим.